Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях пастор из города Щелково, пастор церкви «Исход» Петр Юдин.
Добрый день, дорогие друзья! Очень рад сегодня иметь общение и быть на этом месте. Верю, что еще чья-то жизнь после этого свидетельства и после этого общения изменится, станет лучше. И хотелось бы сегодня рассказать о том, что делает Бог в моей личной жизни.
Петр, представьтесь нам, сколько вам лет?
Ну, так как вы уже сказали, меня зовут Петр, мне 28 лет полных. Я проживаю в Московской области, в городе Королёве, несу служение пастора в городе Щелково. Вот, ну, перед тем, как бы...
Перед главным, не смущайтесь, Петр, перед главным. Просто начните сначала свою жизнь, с детства расскажите нам. Все будет просто немножко понятнее, если мы поймем, как вы росли.
Родился я 5 мая 80-го года в городе Киеве. Это Украина. Моя мама училась на втором курсе пищевого факультета и была беременна мной, родила меня, и в один месяц я уже делал перелет из Киева в Донецк. И какое-то время в моей жизни, может, первые полгода, меня воспитывала бабушка, мама отца, то есть тетя, дядя, то есть братья, брат, сестра отца, бабушка. И пока мама училась, отец, ну, работал, больше время меня воспитывала бабушка. Ну, я не знаю, я тогда был еще это неосознанный возраст, но какое-то время я воспитывался бабушкой. И потом, когда мама закончила институт, она вернулась, и я уже был в семье. У меня благополучная семья. У меня мама имеет два образования высших. Она работала директором хлебозавода. Я помню, в детстве всегда ел тортики маленькие такие с грибочками, как сейчас помню. Когда меня мама брала к себе на работу, на этом хлебозаводе был кондитерский отдел. Там в больших чанах такая рука железная мешала крем. Я любил туда залазить рукой и облизывать этот крем.
В общем, в детстве была сладкая жизнь.
Можно так сказать, но я был всегда активный очень мальчик. И мама до сих пор, когда мы встречаемся, она вспоминает это. Сама моя мама, ей в этом году исполнится 50 лет. Она активная, очень женщина у меня. Она также является членом церкви баптистской там на Украине, активным. И очень сильно помогает служению. Также там недавно началось служение «Исход», она тоже помогает. Служит, как умеет. Вот. Ну, можно так сказать, что детство у меня было благополучное. Я имел любовь родителей, отца, матери. Я никогда не испытывал ни в чем нужды.
Один в семье был?
Нет, у меня есть младший брат, на 5 лет младше меня. Но, знаете, как часто я смотрю там передачи или какие-то судьбы, у нас как-то не было ревности, то есть я не ревновал к младшему брату, я старался помогать, понимать. Просто мне всегда было обидно, почему за одно и то же действие меня наказывают, а его нет. И я пытаюсь сегодня так воспитывать своих дочек, чтобы тоже не было этого чувства у них. Вот. Я занимался спортом. Был период у меня в жизни, когда я начал заниматься футболом довольно-таки профессионально. Мы даже ездили на соревнования. В школе я всегда тоже участвовал во всех конкурсах, вот, общешкольных, КВНах. Но был активным, в классе, то есть всегда у меня было много друзей, я очень контактный человек, очень общительный, и поэтому проблем каких-то таких у меня не было. Думаю, проблемы мои, они начались с того, что, может, мнение какое-то из-за того, что все так было гладко и доставалось легко, у меня о самом себе стало больше, и я всегда старался дружить со старшими ребятами. То есть для меня это было важно, что обо мне думали. То есть я очень был мнительный такой, на самом деле, как сегодня я понимаю.
Впечатлительный.
Ну и зависел от мнения друзей, от мнения старших ребят, с которыми я дружил. Для меня это было очень важно. Где-то в 11 лет я первый раз закурил сигареты.
Это компания была детская?
Это была компания, мы дружили во дворе, даже мы в подвале сделали комнату, там обклеили ее плакатами. Мы там стали собираться, играть в карты, ну, начали курить.
Петр, мне всегда хочется узнать, где были родители в это время, когда дети клеили комнату себе, играли в карты, курили.
Ну, я думаю, это ни для кого не секрет, они, ну, работали, скажем так. То есть, когда я приходил со школы, мама приходила, моя, по-моему, около 5 часов вечера домой, а я где-то в 2 часа, то есть, это время, ну, и, соответственно, выходные, то есть, это нормальная практика, мальчишки во дворе играют компаниями. А как мы проводим время, ну, особо...
Родители не спрашивали?
Ну, по крайней мере, правду им точно никто не говорил. Ну, я, это считалось раньше как бы нормальным. Вот, и это было начало 90-х годов, это начался рушиться союз. У меня поменялись приоритеты в жизни, отношение к родителям. То есть моими близкими стали друзья на улице. Отец стал для меня, как сказать, наказательной какой-то властью. То есть я боялся его, и поэтому старался избегать всяких контактов с ним, вместо того, чтобы дружить. Ну, я не хочу его обвинять, ну, может, он где-то не пытался строить отношения дружеских. Но прежде всего, конечно, я понимаю, что виноват я сам тому влиянию. Но это было повально, то есть то время это было повально, и лет в 13 я уже начал курить марихуану. И могу немного рассказать, как я пришел к наркотикам, к тяжелым, то есть что послужило. Мы занимались футболом, как я уже говорил, и поехали на чемпионат города. И перед матчем всегда есть приветствие команд. Одна команда говорит другой команде напротив: «Физкульт, привет». И вместо слова «привет» я сказал ругательное слово, которое услышал судья, и меня за это удалили на 2 матча. Ну, то есть, по сути, я пропускал пол чемпионата. И это очень сильно меня обидело. И я решил бросить футбол. То есть, ну, не смог управиться со своими амбициями юношескими, максималист. И я ушел из футбола. И буквально накануне было, у нас в школе была такая практика, это 8 класс был, конец, по-моему, года, или середина года, перед Новым годом, точно не помню. По-моему, середина года, зима это была. И были в школе у нас такие мероприятия, чайпитие называется, классное. То есть весь класс собирался, чай там, торт, девочки, мальчики, музыка там, танцы.
Прекрасное мероприятие.
Да.
И во что оно переросло?
Переросло оно, мы уже как подросли, мы проносили... тайно туда алкоголь, то есть вино, и наливали в чайник его, и делали вид, что мы пьем чай. Вот. Не знаю, знала учительница или нет, или просто уже закрывала глаза, но я думаю, что не знала она. И вот в разгар чайпития пришли ко мне 2 друга, они старше меня, один на 2 года, другой на год, но в том возрасте это очень много, то есть это старшеклассники. И они пришли под наркотиком, да, укололись они, они уже кололись, и они сказали мне о том, что то, что ты испытываешь, на самом деле, это ерунда. Вот мы знаем удовольствие намного лучше, чем то, что ты имел до сегодняшнего дня. И я с удовольствием, без какого-то страха или опаски, потому что не знал вообще ничего об этой проблеме.
Ну, какой страх в 14 лет? Рано предложили.
Ну, вовремя, скажем так. То есть, может быть, если бы позже было, я бы по-другому отреагировал. Но тогда это был самый раз.
Вовремя для плохих последствий.
Да, для плохих последствий, конечно. Для разрушительной силы, да, которая пытается убивать людей. И я согласился. Но с первого раза у меня не получилось, потому что когда, ну, мне делали укол, я так испугался этого, чуть ли не потерял сознание. И как бы первый раз не состоялся. Вот. И со второго раза я попробовал. И я понял, что это новое ощущение в моей жизни. И так я начал свой наркоманский путь, да, можно так сказать, или путь в погибель или дорогу в никуда. Это была отправная точка, и потом последующие 10 лет моей жизни плавно переросли, ну, не знаю, я называю это адом.
Буквально через пару минут мы вернемся в нашу студию к нашему разговору, а сейчас для наших слушателей прозвучит песня.
Мне бы время вернуть вспять, но с земли его уже не поднять, не поднять. Будь ты проклята игла, он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать в 25, 25? Я мыслям сердца места не найду. Мне жаль, что он, как я, не встретил Бога. Как жаль, что не отдал себя Христу. Не ту он выбрал для себя дорогу. Ушел из этой жизни навсегда. Ушел и никогда уж не вернется. Предстанет перед Богом и тогда, взглянув в лицо ему, он отвернется. Я хочу кричать, кричать, мне бы время вернуть вспять, но с земли его уже не поднять, не поднять. Будь ты проклята игла, он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать в 25, 25? Послушай, друг, и посмотри вокруг. Сверхдоза и сегодня больше нету. Моих друзей остался узкий круг. Ты за себя гнилую дал монету. Как страшно, что пока я здесь сейчас, мои друзья и те, кого я знаю, себя вгоняют в грязную иглу. От кайфа ничего не понимая, я хочу кричать, кричать, мне бы время вернуть вспять. Но земли его уже не поднять, не поднять. Будь ты проклята игла, он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать в 25, 25?
Я хочу кричать, кричать.
Итак, Петр, вы остановились на том, что старшие парни тебя вовлекли в эту авантюру с наркотиками.
Ну, я вот не всегда соглашаюсь с таким высказыванием, потому что, ну, проще всего обвинять кого-то.
А, то есть ты хочешь сейчас взять ответственность на себя,
ну,
что
да.
В своих 14 лет ты должен был сам сообразить. Я как раз не совсем согласна с этим, но, наверное, могут быть разные мнения. 14 лет старшие мальчики предложили тебе попробовать.
Ну, просто сегодня, когда я работаю с наркозависимыми людьми, и родители, и сами наркозависимые, они всегда пытаются обвинять других.
Мне очень жаль, что у таких ребят нет контакта с родителями. Наверное, вот в этом случае мог быть хороший результат, если бы ты мог делиться с отцом, с матерью.
100%.
Да, и вот там мог быть хороший тормоз.
100%. Ну, так как... Улица меня научила, что родители не авторитеты, обычно они идут вразрез, потому что... Это сегодня, как родители, я понимаю, что они желают самого лучшего своим детям, и я вижу это, и по-новому смотрю на своих родителей, и очень жалею, что 10 лет своей жизни потерял, потому что восстанавливать всегда тяжело. Но тогда я думал, что они мешают мне жить так, как я хочу, и этот девиз был «Не учите меня жить, помогите материально». Поэтому... 14 лет я первый раз попробовал наркотик внутривенно, ну, и я не очень долго растягивал, скажем так, буквально, наверное, через месяц уже или два я плотно кололся, и, думаю, где-то до конца того, как я закончил школу и поступил в институт, родители не знали, что я употребляю наркотики. Но, скажем так, события развивались таким образом, что сначала имел я деньги, то есть родители давали эти деньги, которые они давали мне на расходы, там, карманные. Я тратил на наркотики. Соответственно, когда уже не стало тех денег, или их стало не хватать,
Ну, то есть, в какой-то момент их все равно не становится.
Конечно.
И их надо где-то брать?
Да, их надо где-то брать. И, ну, брал я их, конечно, где только мог. То есть, тут смысл в том, что нету препятствий никаких, потому что ты уже не можешь трезвым. И еще, причем молодой организм, и он требует постоянно, и пока ты здоров еще, то есть ты большие дозы можешь принимать, по несколько раз в день колоться. И я вот помню ярко момент в своей жизни, когда тот друг, вот, с которым мы начали колоться, Денис его зовут, он сегодня, кстати, служит в Луганске, молитвенное служение несет. У меня есть большое свидетельство, я верю, я им закончу по поводу всех моих друзей. Помню один момент, четко, когда я шел к нему, чтобы он пойти вместе взять наркотик, и подходил к его дому, а он высунул голову из окна и кричит: «Иди сюда, иди сюда». Я подхожу, что? И он скидывает с окна мамины туфли в пакете. Я их забираю, а он, выходит, чтобы мама ничего не делала. И мы идем, эти туфли продаем, и за эти же деньги. То есть, вот этот момент четко я помню, то есть, с него и начался путь вниз. То есть, если до этого я думал, что это наркотики, это путь вверх, это авторитет, это новое ощущение. То есть, почему еще наркотик делает выбор в пользу наркотика? Он снимает, как кажется, людям рамки какие-то, комплексы, ограничения в разуме. То есть, ты раскомплексованно себя ведешь, и кажется, ты супер, там самый-самый, там вот яркие эмоции. Но это же обман. И, конечно, пришел период в моей жизни, когда я понял. То есть, был такой период. Когда я шел в школу на первый урок, и вместо первого урока я выходил зараньше, я шел на точку, где продавался наркотик. И у нас так все это было свободно, в то время я помню. Даже очередь стояла из взрослых дядей. И я приходил, они меня пропускали, потому что я говорил, мне в школу надо. И без очереди я шел, брал наркотик, кололся.
Но ты многих в школе знал, которые пользуются наркотиками?
Когда я начинал, нет.
Нет. Ты был один из немногих.
Один из немногих, но когда я заканчивал школу, кололись даже девочки. То есть прошло немного времени, где-то туда ближе к 97-му году, это было повально. Было повально настолько, что было такое высказывание: кто не колется, тот лох. Вплоть до того, что если ты не колешься, то ты какой-то ненормальный, и высмеивали этих людей. Ну, как потом я понял, это люди были с характером, которые сказали нет и не поддались мнению, то есть не пошли на поводу вот этого стадного инстинкта все. Я как все, чтобы не отличаться. То есть они не побоялись сказать «нет». Я уважаю сегодня этих таких людей и сам хочу быть таким человеком, не идти на какой-то компромисс, не идти за всеми куда-то.
И вот ты говоришь, что наступило время, когда ты понял, что за это платить нужно. Туфли вначале, да, были свидетельства, а потом ты понял, что за это удовольствие?
Нужно платить, и много, очень много. Но потом началось очень, ну, то есть уже совсем было разрушено, как сказать, ну, никакого не было, ну, ни совести, да, как никаких рамок. То есть я воровал деньги у родной тети на похоронах дедушки, я занимал деньги, то есть потом как бы к родителям приходили и говорили об этом. Вот, и пришло время, да, когда я, ну, самый период был, это когда я поступил в институт, это Донецк был, тогда это был еще ДПИ, Донецкий политехнический. И вот в институте начались мои эксперименты с разными наркотиками, то есть пришли и амфетаминовые группы, то есть таблетки там, и все у меня, я жил в подвале, меня отчислили с университета, я поступил в другой, в Луганск, Восточно-Украинский университет, парням я был не глупым, в принципе, знания были у меня, но и тот я бросил институт из-за наркотиков. И потом я уехал просто жить в Донецк, и там вот вел такой образ жизни, который привел меня к тому, что меня посадили в тюрьму. Это было наказание за хранение марихуаны. Попал я в такой еще период времени в тюрьму, когда было лето, очень жарко, много людей в камере, там у меня были язвы. То есть я сидел недолго, около года, но мне хватило этого, скажем так, опыта, ну, чтобы я понял, что там делать нечего, кроме как терять свое время.
То есть тебе не понравилось?
Нет.
Знаешь, многие ребята, рассказывая вот свою жизнь, 3 года, 5 лет, 7 лет, и вот они утверждают, абсолютно не приходило в голову, что это плохо. Вот ты посидел год, и тебе уже не понравилось.
Ну, потому что ты не свободен в любом случае. Угу. Я не знаю тех людей, которые любят не свободу в любом ее проявлении, будь то это касается твоей свободы, то есть когда тебя лишают чего-то, либо ты не свободен в выборе, либо ты не свободен в своем вероисповедании, либо в чем все, что пытается посягать на твою свободу, это, ну, я не знаю таких людей, которым это нравится. Поэтому мне не понравилось. Когда я освободился, отец меня встретил, он пытался как-то помочь мне, то есть поддержать меня, он отвез меня на курорт в Мариуполь, в санаторий, чтобы как-то полечить, чтобы раны зажили. Ну, знаете, я жил, вот сколько я сидел, я жил одной мыслью, как я выйду и уколюсь. То есть это настолько владело мной, я был посвященный наркоман, можно так сказать. Да, есть посвященные служители, посвященные там артисты, я не
родители.
Знаю. А я посвященный был наркоман, то есть мною владела эта мысль постоянно. Единственное, о чем всегда думал и мечтал, это наркотики, в любых их проявлениях мне было все равно, анаша, это таблетки, там, первентин, героин, как ширка, там, разные, мне было все равно. Просто я не мог жить трезвым. Потому что, ну, реальность, она меня смущала. Это я сегодня уже понимаю. То есть, когда человек трезвый, он живет в реальности. Наркоман, он живет не в реальности. Наркотик помогает ему не быть в реальности. Поэтому я был посвященный, и я думал в тюрьме, что это как-то на меня повлияло. Это никак на меня не повлияло. И я продолжал жить так же, и еще хуже.
То есть, грех набирает обороты.
Набрал обороты очень мощно. И когда я вот уже освободился... Ну, у меня в конец разладились отношения с родителями, и...
Они перестали совсем верить тебе?
Отец, я могу вам сказать, как было у меня, пришел период в моей жизни, я уже жил в подвале, там, в другом районе поселка, с родителями виделся редко, так издалека, отца вообще боялся, потому что, то есть, там, ну, воровали, мы кололись, какая-то компания, уже непонятные люди, то есть, непонятные друзья, все в какой-то одежде, уже было все равно, как ты одет, как ты выглядишь, тебе нужна была доза. И отец мне сказал однажды такие слова: «Сынок, вот если я тебя в радиусе 300 метров возле своего дома увижу, я просто тебя убью».
Серьезно.
И, ну, это было для меня серьезно, потому что я принял, ну, как бы все. Я понял, что это он сказал не от того, что он плохой, а от того, что он, ту боль, которую он испытывает, видя меня, а он, ну, скажем так, всегда на поселке был, ну, авторитетным человеком, его знали как порядочного, он начальником участка на шахте был, то есть, ну, имел влияние, мама у меня порядочная, то есть, вся семья, бабушка, у меня целое поколение, там, дяди, тети, и все на хорошем счету, только я один из всех моих братьев, двоюродных, родных, проблема была только у меня.
Но нашел в себе силы выгнать тебя, фактически, отец.
Ну да, нашел все силы. Но он сказал, что мне проще уже, чем так мучаться, как я мучаюсь, то мне проще один раз поплакать на твоих похоронах. И я его не осуждаю нисколько, потому что, ну, отцовское сердце, ну, на самом деле, женщина, они как-то мама, она плакала всегда, просила меня. Он, как отец, никогда мне ничего не говорил. Он терпел это внутри себя, и, может быть, я и являюсь виновником каких-то заболеваний, которые, ну, были у него. Поэтому был такой период, и в тот момент я понял, что мне больше здесь делать нечего. Я понял, что мне надо куда-то дислоцироваться. И последний мой поступок был, я пришел домой, у отца хранился там карабин, как охотничий, и я его забрал на рынке, продал, и на эти деньги купил наркотиков, укололся и взял билет на Москву и решил уехать в Москву, начать новую жизнь. То есть я думал, что смена обстановки как-то поможет мне.
Ты думал, что поможет? То есть ты уже вынашивал такой план оставить наркотики? Уже были такие мысли бросить это? Потому что вот то, что ты до сих пор рассказываешь, это все нравилось.
Я думаю, где-то уже после того, как мне с первого института отчислили, я уже думал о том, чтобы бросить. Просто, ну, мой опыт и тот круг, с которым я общался, говорил о том, что бросить это нереально. То есть какое-то время мне вообще жила мысль, что...
Ну, я понимаю, не отпускала уже.
Да. Ну, я думал, что смена места, она позволит мне, скажем так, избавиться от этого. Я принял решение ехать в Москву. У меня здесь была одноклассница, которая была готова принять меня на какое-то время у себя. Я купил билет и уехал в Москву. Так началась моя московская, скажем так, судьба или эпопея, как правильно
назвать. Какой это год?
Это 2002, по-моему, или 2001, ну, точно не помню, знаете, потому что все равно этот период как в тумане, вот я сейчас вспоминаю, это как страшный сон. И я приехал сюда, одноклассница эта поселила меня у себя, я, сейчас помню, я пытался искать работу, устроился парковщиком, это было метро Кузьминки, там торговый центр «Перекрёсток», и я работал там парковщиком. Такой интересный этап моей жизни, то есть я вроде как-то и пытался что-то делать, но внутри была такая пустота, то есть я не кололся какое-то время, ну, потому что на еду не всегда были деньги, не говоря уже о наркотиках, то есть и как бы достать негде, новый город, то есть, но настолько был пустой период в моей жизни, то есть, ну, без наркотиков, как бы ничего не могло заменить, я пытался какими-то там, как сказать, ну, любовными связями, то есть думал, влюблюсь там в кого-то, еще какими-то моментами.
Ну, сильными впечатлениями.
Да, какие-то впечатления, то есть краски нужны были мне заменить. И я начал выпивать. То есть просто начал пить вместе со всеми парковщиками. Ну, на самом деле, это так, как сказать, ну, алкоголь – это совсем что-то другое. Я просто напивался, и пришло время, когда эта одноклассница, она сказала: «Пётр, ну, ты уже какое-то время живешь, за квартиру не платишь, то есть, ну, я тебя кормлю, пою, у меня муж, она с мужем жила». И меня попросили. И был период, когда я жил в заброшенном «Москвиче» за доме, который стоял, благо это было лето. Я там спал, то есть так утром вставал, отряхивался и шел на работу. Был такой период в моей жизни, очень ужасный, очень мрачный. Вот так меня встретила Москва, можно сказать. То есть я понял в тот момент, что я здесь никому не нужен. То есть, ну, чего-то нового у меня нет, я никому не нужен. И в один прекрасный день, не знаю, прекрасный он был или нет, но тоже это была отправная точка, новый период в моей жизни, я встретил друга, знакомого с моего города из Украины, который предложил мне помощь. Он говорит: «Я тебя устрою на работу, на нормальную, и место для твоего ночлега дам тебе». И я устроился, это Савеловский рынок, по-моему, 2002 год. Только-только начинался бизнес с мобильными телефонами. И это начался другой этап моей жизни. Я стал жить прямо там в палатке, работать. И, соответственно, когда у меня появились деньги, я опять начал колоться. То есть я вернулся к тому же, и я думал, что я прекрасно устроился, что я могу доказать маме с папой, что я сам что-то умею, что теперь у меня есть наркотики, то есть я могу их брать, у меня есть деньги, мне хватало, есть жилье какое-то. И я, ну, стал употреблять наркотики опять, и познакомился в метро с одной девушкой. Эта девушка сейчас моя супруга. На тот момент она не была моей супругой, она тоже была в проблеме, она выпивала. Мы познакомились, стали встречаться с ней. И я попал в одну криминальную структуру. Она занималась изготовлением поддельных медицинских книжек, поддельных разрешений на работу. Я верю, после этого эфира меня, конечно, не посадят уже в тюрьму. Но был большой криминальный этап, который и на самом деле привел меня к тому, что я решил изменить свою жизнь. То есть, занимаясь этим бизнесом, пошли очень большие деньги. Мы зарабатывали очень большие деньги, и, соответственно, пошли очень большое количество наркотиков. То есть, практически, ну, я не знаю, по 6, по 7 тысяч рублей в день я просто тратил на наркотики.
Так я не совсем поняла, это плохо было или хорошо на тот момент для тебя?
Ну, я думал, что хорошо, но на самом деле это было начало конца, как я называю этот этап. Mm-hmm. То есть, этот взлет он привел меня к тому, что я совсем, ну, потом в конце, через 2 года mm-hmm. такой жизни, я пришел в такое состояние, когда я принял свою жизнь менять. Поэтому... Когда я рассказываю кому-то, как я жил, что я там по 30 тысяч в день зарабатывал, люди говорят, вау, там, а я говорю, это была такая иллюзия. То есть, я настолько попал в обман, что когда у меня ничего не было, я хоть как-то понимал, что у меня проблема. А когда у меня это было, я подумал, что у меня теперь проблем у меня нет. И на самом деле это иллюзия, и это привело меня к тому, что через 2 года я оказался больной, у меня... Была пропадная язва, открылась, я 3 дня истекал кровью, не обращался к врачу, и ну, моя супруга будущая, она вызвала скорую, меня положили в больницу. И тогда вот в больнице я первый раз уже, ну, реально захотел что-то изменить. То есть, как бы финансы еще какие-то у меня были, я тогда узнал первый раз о ребятах, о служении.
Как ты узнал?
А парень, с которым я кололся, он приехал с реп-центра, и уже тогда приехал пастор, и начиналось служение в Королеве. И они пришли ко мне, сказали, ну, есть другая жизнь. Я говорю, я рад за тебя. Ну, как бы, не трогайте меня, я вот так попытаюсь, попробую. Но на самом деле надежда попала в мое сердце, потому что я увидел первого человека в своей жизни, который кололся и перестал.
Я не перестаю удивляться, как же Бог не опаздывает. Вот ты говоришь, что по твоим ощущениям это была как бы уже последняя какая-то твоя сила и точка именно в это время.
Я вам могу так сказать, я лежал в больнице, и я реально думал, что у меня тогда, это был 2004 год, весна, или начало весны, или конец зимы, или февраль, или март, я лежал в больнице, потому что у меня криз был, когда меня привезли в больницу, с меня за 3 дня столько крови вытекло, что мне сказали, ну, как бы еще вот чуть-чуть, на следующий день ты бы уже в коме был. И я когда лежал, я размышлял над все свои, то есть вот в эти критические моменты человек, он начинает размышлять о жизни. И я начал размышлять, вот мне 24 года, что я имею? Ничего не имею, по сути. Ну, какие-то там иллюзорные там моменты. И, ну, мое состояние, оно говорило о том, что жить мне осталось совсем немного. Ну, совсем чуть-чуть. То есть, я понимал, что я уже, ну, здоровье, я умираю. Я умираю. И у меня уже на тот момент была дочка. Ей было, не знаю, 4 месяца. Вот, она в октябре 2003-го родилась. Я думал лишь о том, ну, что я не увижу, как она вырастет. Вот. Представьте, в 24 года я думал о том, что я, ну, мне так захотелось увидеть, как вырастет мой ребенок. Почему-то, не знаю, как это. И свидетельство этих ребят, ну, этого человека, с которым я кололся, оно жило уже во мне. То есть я увидел, вот поймите, наркоман живет с мыслью, что бывших наркоманов не бывает. Я уже жил, я уже смирился со судьбой, что я умру от наркотиков. То есть я уже даже не пытался делать попыток бросить. Я как бы хотел, но мнение людей, которые говорили, что бывших наркоманов не бывает, я даже не пытался бросить. Но когда я лежал и умирал перед смертью, ну, как бы, знаете, то есть, когда ты думаешь, что ты скоро умрешь, как-то захотелось, вот, а может, все-таки ж вот дочь, что-то чистое, светлое проснулось, то есть, ценности какие-то, вот, все равно я, ну, вспомнил, семья, вот, дочка у меня, думаю, все же это как-то не напрасно, потому что, когда меня кумарило, а моя дочка плакала, я жене говорил, да выкинь ты ее в форточку, ну, потому что мне было настолько, мне было все равно. А тут что-то проснулось. И эта надежда, то есть, эта информация о том, что я знаю наркомана, который не колется теперь. Так мало того, что он не колется, он не пьет, не курит, не ругается матом. Для меня это было настолько удивительно. То есть, и вот эта информация, она дала мне надежду, что я могу... что-то изменить в своей жизни.
Спасибо, Петр. Сейчас наши радиослушатели услышат песню, и буквально через пару минут мы вернемся к нашему разговору.
вернешь назад. Так горит свеча и сгорает миг. Слышу позади моей жизни крик. Алый виден закат, меркнет свет ночи. Я иду вперед, а душа кричит. Кто утешит меня, даст душе покой. Свет мне этот не мил, сам хожу не свой. Я странник ночи, мое сердце кричит. В пустынных кварталах брожу я усталый, брожу изнемог от горя и бед. Я насквозь промок, мне так нужен свет. Город тихо спит, в царство ночь вошла. Моей света нет, лишь мгла. Мгла объяла все, холод принесла. Я ищу любви, я хочу тепла. Жду, когда придет для души рассвет. Я иду вперед, а рассвета нет. Кто утешит меня, даст душе покой. Свет мне этот не мил, сам хожу не свой. Я странник ночи, мое сердце кричит. В пустынных кварталах брожу я усталый, брожу изнемог от горя и бед.
Знаешь, я всегда выжидаю перед музыкальной паузой, я выжидаю какой-то момент чего-то светлого. Мне так хочется за что-то зацепиться. И я делаю в это время музыкальную паузу. Стараюсь, во всяком случае. Приятно, отрадно услышать, что какой-то огонек загорелся, да, внутри. Какой-то свет появился.
Да. Ну, надежда. Я вот вновь и вновь... Знаете, люди часто задают мне как пастору вопрос, в чем разница между верой и надеждой.
Угу.
Вот когда я лежал в больнице...
Ну, так какая разница?
У меня не было веры, у меня была надежда на то, что что-то способно измениться. То есть я надеялся. Поэтому вот в этом и есть разница. Павел пишет, что надежда – это якорь, то, что держит. И вот эта надежда, она меня и удержала, я думаю. Потому что веры не было, я не был, я ни во что не верил. Ну, я верил в себя, я верил в деньги, ну, как обычные люди. Поэтому эта надежда, она внутри меня, ну, родилась. И тогда вот стали приходить ко мне ребята из церкви с пастором Сергеем и говорить о том, что, ну, есть другая жизнь.
Почему они стали приходить? Ты захотел уже этого?
Я как бы никогда не отвергал. На самом деле, у меня не было противления, я там не говорил, что я другой деноминации или конфессии там принадлежу, или еще как-то не отгораживался.
Но к этому времени ты уже просто был готов
слушать. Я, наверное, был готов слушать, да. Тогда мне дали выбор. То есть мне дали альтернативу, мне сказали, хочешь жить по-другому, тебе нужно изменить твою жизнь. Ну, конечно, это было для меня странно, новое. Я просто не представлял, вот поймите такой момент, что когда ты 10 лет живешь в одном. Вот я просто по-человечески даже не представлял, что можно делать трезвому.
Но причем фактически с детства.
Да. Это всю сознательную свою жизнь. С 14 до 24 лет я был наркоманом. И мой образ жизни, он сводился к тому, встать, достать деньги, потом достать наркотики. А потом, когда ты уже под наркотиками, тебе как бы нормально, ты уже знаешь, чем тебе заниматься. Но всякий раз, когда я был трезвый и смотрел на людей, когда мама идет с дочкой или папа с сыном, ну, то есть, когда люди трезвые радовали жизни, у меня в голове не укладывалось как, потому что, будучи трезвым, мне было настолько плохо, все было серо, мрачно. То есть, я даже не представлял, как люди... И за 10 лет это уже сформировался определенный образ мышления в моей голове. И когда мне говорили, что можно жить по-другому, я понимал, что можно не колоться, там, не курить, не пить, но я не понимал, что я буду делать. Чем я буду заниматься вообще, как я буду проводить свое время.
Ну, то есть, зачем мне колоться?
Да, зачем, ну, то есть, а смысл? То есть, мне нужно было дать вот это, понимаете? Ну, не знаю, там, как наши слушатели, но мне именно нужно было понять, если я не буду колоться, что я буду делать? И мне показали, ребята. Я приходил, ну, к ним, смотрел, как они живут, меня пригласили на служение, я поехал на служение. Знаете, я на самом деле... Ну, как сказать, сентиментальный такой человек. То есть, мне не чуждо я и поплакать там, и я проникся как-то сразу. У меня не было там каких-то, как часто бывает, там, секта там или еще каких-то моментов. То есть, я
предубеждение.
Предубеждение. Я был свободен, и я как-то сразу проникся. И первое, что меня приобрело, я увидел, ну, честных людей, искренних. Потому что, когда человек, ну, по-настоящему искренний, это видно. Когда человек пытается выдать себя за искреннего, это тоже видно. И вот эта честность, искренность этих людей, она меня тоже приобрела. Я стал им доверять. Ну, так вот, наверное, начался мой выход, исход, да, служение «Исход» называется, и у нас и исход начался из рабства греха. И я увидел свет, я увидел надежду. Мы когда... Ну, я лежал в больнице с моей нынешней супругой, мы не были, ну, официально муж и жена, мы сожительствовали, как это сегодня любят все говорить, гражданским браком жили, и так сегодня, я понимаю, мои глаза открыты, насколько это неправильно, но тогда у нас был, ну, гражданский брак, и она мне сказала, то есть, я приносил какие-то деньги домой, я старался обеспечивать свою семью, но она мне сказала в один прекрасный момент, что если ты не бросишь колоться, я оставлю тебя, потому что мне нужен мужчина, и меня это задело. То есть, еще что меня подтолкнуло. Она говорит, мне нужен, ну, мужик, да, как мужчина, то есть, а что ты мне можешь, кроме денег, ты мне ничего больше не даешь, тебя целыми днями дома нету. То есть, ну, ты как этот, человек-невидимка, ты решаешь постоянно свои проблемы. А я, говорит, хочу мужчину, который бы был дома, который с ребенком бы играл. То есть, это тоже меня задело, как мужчину, то есть, вот, ну, задело, и я хотел сохранить то, что у нас было. И Бог помиловал нас, то есть, сегодня у нас две дочки уже, я когда прошел реабилитацию, мы поженились, то есть, оформили официальные отношения и... Вот. Но тогда это меня задело. То есть это еще было один толчок что-то менять в своей жизни. Потому что испорченные отношения с родителями меня не мотивировали менять что-то. То есть вот этот человек, он помог меня смотивировать. И я начал делать шаги первые к спасению своему.
Как жена отнеслась к твоему новому убеждению?
Ну, там все было намного проще. Приехал пастор Сергей. Ну, как-то я раз ездил на служение. Один или два. И он сказал, все, тебе надо ехать на реабилитацию. Я говорю, ну хорошо, давай в такой-то день. И он пришел в такой-то день, сказал, все, собирай вещи, поехали.
А моей жене было на тот момент все равно, куда я поеду, лишь бы я поехал куда-то. То есть, так я и сегодня людям говорю. Знаете, ну, приходишь к человеку, говоришь ему, давай там реабилитация, и кто-то говорит, там, да это секта. Я говорю, да лучше пусть он будет живым сектантом, чем мертвым наркоманом. То есть, на тот момент, ну, моей жене было все равно. Она говорит, забирайте его куда-нибудь, просто пускай что-то изменится уже, ну... Было такое состояние, то есть это хорошее состояние, я считаю. Вот отличное состояние для того, чтобы начать верить. Потому что когда люди что-то оставляют сзади, что-то у них еще есть, они выбирают, там, идти им за Богом или нет, какое-то благосостояние какие-то. А у меня ничего не было, а все. Разруха полная. Я терять мне было нечего, я уехал. Вот. А уже потом, после полтора месяца где-то реабилитации, меня взяли на служение, и там на служении моя будущая супруга покаялась, то есть приняла Иисуса Христа как Господа и Спасителя, приняла мои убеждения, то есть она была молодая на тот момент, как, ну, как сказать, то есть в таком возрасте девчонки самые, ну, как, ходят на дискотеки, там, выпивают алкогольные напитки, то есть, вот, ей было 20 лет, по-моему, да, или 21, это 2004, 21 год. Ей было. Она приняла Иисуса, и меня это тоже вдохновило дальше двигаться. Она потом поехала в реп-центр, посмотрела, как проходит реабилитация, увидела. И там уже в реп-центре я молился о том, чтобы Бог дал возможность нам в официальном, потому что мне сказали, а может быть, она не твоя жена от Бога. И для меня это была мотивация молиться, искать Бога. Я рано утром вставал, под яблони, помню, ходил молиться. И братья все в реп-центре, они жаловались на то, что я громко молюсь. Я говорю, я просто очень сильно хочу жениться. Вот, вот так начиналась моя христианская жизнь. Скажем так, она тоже не была простой. Это был период восстановления отношений с родителями. Это был период недоверия, когда мой отец, он присматривался и думал, а не новая ли это какая-то волна у него, чтобы...
Маневр.
Да-да-да, какой-то новый маневр, чтобы опять как-то на деньги там... Вот, но Бог верен и праведен и до сегодняшнего дня, и сегодня я имею полностью восстановленные отношения с родителями, таких, которые не были никогда у меня. Я могу открыто разговаривать с отцом на любые темы. Я даже имею власть сегодня наставлять своего отца и говорить то, что он делает не так, как священник. И он, видя, как Бог созидает мою жизнь, не может ничего противопоставить, то есть у него он только слушает. Ну, я не знаю, как даже сказать еще. Ну, настолько все Бог восстановил, что даже в хорошие моменты моей жизни у меня не было того, что есть сегодня.
Подытожим, есть жена любимая, молодая, есть две дочери.
Есть две прекрасных дочери.
Есть отец, мать.
Есть отец, мать, есть младший брат, который тоже прошел реабилитацию. Есть полностью родня, которая сегодня. Ну, она не знает, куда от счастья просто залезть на какое дерево и где еще покричать о том, что Бог живой. Потому что это свидетельство для всей моей семьи. Не все еще уверовали, но у них нет варианта. Я так думаю, верю в это. Я имею сегодня огромную семью по убеждениям.
И духовную, ты хочешь сказать?
Именно духовную. Угу. Потому что именно эти люди стали первой семьей. То есть я там почувствовал себя нужным. А лишь потом я почувствовал себя нужным в своей семье по крови.
То есть это люди, которые приходят в церковь, да?
А, конечно. Это те ребята, которые послужили мне, когда у меня были ломки, которые носили мне чай. То есть что меняет людей в реп-центре? Любовь, которую оказывают люди тебе, когда ты видишь этого человека в наколках со звездами, который по убеждениям был там вор или авторитет какой-то, и который приносит тебе чай. Ты понимаешь, что что-то внутри него сломалось. И этим Бог разбивает вот эту твердыню. Потому что, когда ты наркоман, у тебя нет друзей. Потому что ты боишься, что тебя обманут. А боишься ты, что тебя обманут, потому что ты всегда обманывал. Это закон. Я сегодня не боюсь, что меня обманут, потому что я не обманываю. Я не боюсь, что меня что-то украдут, потому что я не ворую. Но когда я воровал, обманывал, я всегда боялся, чтобы меня не обдурили, не обокрали, ну, не кинули. И вот через это Бог ломает твердыни, через служение людей. Не там как-то так призрачно, непонятно, а именно через людей, которые оказывают тебе любовь и начали латать мое сердце.
Петр, ты мог бы сказать сейчас для наших радиослушателей, которые, может быть, заинтересуются этой информацией, где есть реабилитационные центры «Исход» в городах Украины, России, вот в Москве назвать можешь?
Я могу назвать в Москве адрес, где у нас офис, куда вы можете прийти. Это метро Новой Черемушки, улица Наметкина, дом 15. Это христианский центр. Там есть офис, «Исход», вы можете спросить.
И пожелай еще что-нибудь нашим радиослушателям. Что ты сегодня хочешь, можешь им пожелать?
Я хочу, чтобы то время, которое я провел здесь, оно не было напрасным. И поэтому очень бы хотелось тем людям, которые... может быть, в проблеме, может быть, на распутье. Потому что на самом деле проблема не в наркотиках, а проблема в пустоте твоего сердца. В моем случае это были наркотики, которые пытались забить эту пустоту. Может, у кого-то депрессия, может, у кого-то алкоголь, может, у кого-то игромания, может, у кого-то проституция, потому что сексуальная сфера – это тоже не что иное, как твоя пустота, которую ты хочешь заполнить. Может, это отверженность в твоей жизни. Я хочу, чтобы через это свидетельство надежда у кого-то появилась надежда на то, что есть другая жизнь, не вымысел. И, знаете, я могу провести одну аллегорию.
Проведи.
Я всегда говорю, мне очень нравится, был такой фильм «Матрица». И там вот в первой именно серии, не когда уже ремейки, и там был такой момент, когда этот главный герой, он сидел, и ему давали две таблетки. И он говорит, если ты выпьешь, сделаешь выбор, то ты увидишь реальность. И когда он выпил, он увидел, что он жил в иллюзии. Я хочу пожелать людям, чтобы они вышли из иллюзии, которую этот мир предлагает. И эту таблетку – это Иисус Христос. Когда они ее примут внутрь себя, они увидят реальность. Чтобы через эту передачу у людей появилась надежда внутри их. И хочу пожелать, чтобы люди увидели реальность. Поблагодарить вас за то дело, которое вы делаете. И сказать вам спасибо.
Спасибо тебе, Петр. Наша программа подошла к концу, и я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии гость из города Щелково Петр Юдин, а провела передачу Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас всех Господь.